Всем привет! И вы включили подкаст «Мы чё, взрослые?». Здесь мы открыто говорим о переживаниях, опыте и стремлении к успеху в молодости.
Мы исследуем время, когда мы ищем свое место в мире, учимся и становимся независимыми.
Меня зовут Таня. Я получила бакалавриат в России в 2022 году. Это был, конечно, увлекательный опыт, но магистратуру я уехала получать уже в Штаты, в Loyola Marymount University.
А меня зовут Данил. Я студент 4-го курса экономической безопасности Санкт-Петербургского политеха. И меня в нашей системе образования не устраивает то, что в стандартных образовательных программах нет гибкости. А все курсы по выбору часто оказываются просто фикцией, которая сделана ради галочки, и никакой возможности выбора на самом деле не добавляет.
Вы уже могли догадаться, что сегодня мы займемся нашим любимым. Мы напрямую обсудим, что не так с образованием в России. И как студенту не просто сидеть и ждать свой выпускной, а все-таки развиваться.
У нас в гостях Даниил Тян, руководитель программы магистратуры управления высокотехнологичным бизнесом в ИТМО. Но совсем недавно он еще сам был студентом, потом преподавателем, а сейчас прикладывает огромное количество усилий, чтобы изменить подход к высшему образованию хотя бы в одном университете на одной программе.
И сегодня с Даниилом мы обсудим, как все-таки должно быть устроено высшее образование в России в идеале, что может сделать студент, как ему пойти работать и как показать свою ценность для работодателя.
Ну что, поехали! Даниил, привет! Спасибо большое, что ты к нам сегодня пришел. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе. Где ты сейчас? Чем занимаешься?
Привет, ребят! Спасибо большое, что позвали. Меня зовут Даниил Тян. Я руковожу образовательной программой управления высокотехнологичного бизнеса в университете ИТМО. И пришел я туда из бизнеса, что, собственно говоря, очень хорошо работает на то, чтобы эти две сферы соединить.
А где ты работал до этого? Я просто не видела, кстати, вот этой информации.
Я основал несколько стартапов. У одного из наших стартапов несколько десятков тысяч пользователей в 3 странах. Мы создаем цифровые программы лояльности. Потом я занимался продуктом в медтех стартапе, а потом я пришел руководить образованием. До этого я преподавал, но это было просто хобби для души.
Слушай, у меня вопрос такой со стороны немножко бюрократии, но ты довольно молод для вообще руководителя образовательной программы. И еще вопрос такой. Существуют ли какие-то ограничения с точки зрения, там, я не знаю, степени образования условно? Обязательно ли иметь степень кандидата наук для того, чтобы руководить образовательной программой? Или это не так?
Классно, просто часто вообще его задают. Здесь, наверное, надо сделать ремарку. Я и преподавал, по секрету, еще будучи бакалавром, магистром.
Ух ты.
Есть исключения. Касаемо молодости, мне 26 лет, и правда. Нет, не должно быть ученой степени. Руководители программы — это люди в основном из менеджмента. Люди из менеджмента, из сфер, в которой находится самообразовательная программа. Ну и классно, если у них есть высшее образование, потому что они понимают, как работает сама институция. Но, по-моему, это даже не обязательно. Я знаю руководителей программ, у которых есть только бакалавриат.
Вау, интересно.
Мы сегодня в целом все с вами собрались о том, чтобы поговорить напрямую, что не так с образованием в России и со студентами в России. Вот, и нам кажется, что ты, как никто, можешь нам об этом побольше рассказать. Насколько я понимаю, твоей большой целью, когда ты становился руководителем программы, было изменить систему. Вот, сделать, чтобы студенты получали больше навыков и выходили к работодателям более готовыми. Вот, расскажи, пожалуйста, что все-таки не так со студентами, как с рабочей силой, почему они не готовы идти и применять свои знания сразу вот на работе.
И я думаю, что, прежде всего, я бы не называл студентов рабочей силой, но кадровые, что со студентами не так, как с кадровым ресурсом? С ними все хорошо на самом деле. Как с кадрами, со студентами проблем нет. Как и мы с вами, все выходят на рынок, начинают работать, делают какие-то дела, все окей. Проблема как раз со студентами, как с со студентами происходит. Ну и впоследствии это отражается на том, какими они становятся сотрудниками. Мое образование было так себе. И, как ты верно сейчас заметила, Татьяна, я пришел в образование, чтобы дать другое людям. Не такое, как было у меня. Не то образование, когда ты чему-то учишься, зачем ты ходишь на пары, лекции, а потом выходишь на рынок, а там все абсолютно вообще по-другому работает. И что не так со студентами? С ними все хорошо. Это с системой что-то не так. В том плане, что вот вспомним школу. 11 лет тебя заставляют учиться, иногда не объясняя, зачем это надо, почему мне надо вообще это учить, иногда не учитывая личные интересы. Я знаю, что есть и другие ситуации, это очень классно, и моя школа в целом была достаточно неплоха, но это происходит повсеместно. Потом ровно то же самое повторяется в университете. Ты приходишь на бакалавриат, тебя не готовят и не спрашивают, чему ты хочешь учиться, тебе просто в какой-то момент времени говорят, ну все, теперь ты сдаешь ЕГЭ и выбираешь себе профессию, не дай бог, добавляют еще на всю жизнь. Это пугает, и поэтому я считаю, что наше бакалаврское образование – это большой очень рандом. Кто что получил? Кто пекарь, кто юрист, кто экономист? И примерно как раз к магистратуре люди начинают задумываться о том, кем они на самом деле хотят быть. И даже тут возникает проблема, потому что 15 лет предыдущего образования, как правило, относились к тебе не очень хорошо, как к человеку, как к студенту. И поэтому следующему ты уже автоматически не доверяешь. Поэтому что не так с системой? Она вызывает недоверие очень сильно в студентах. И люди приходят, опять думают, что сейчас мы будем тут сидеть, нас будут давлеть, нас будут давить, нас не будут спрашивать. И заранее относятся с опаской. И поэтому какое-то время нам приходится тратить на адаптацию. Говорит, все хорошо, это safe space у нас. Ну, то есть можно высказываться, можно делать то, что ты хочешь, мы тебя слушаем.
И я правильно понимаю, я вот вам хочу обоим задать вопрос, потому что, Тань, тебе, с одной стороны, как человек, который работал в HR в найме, ты тоже со стороны компании что-то понимаешь. Понимаешь, тебе, Даниил, как вот на стыке из бизнеса и всего, это выливается в то, что для компании студент – это человек, которого нужно вообще и софт-скиллам научить, и навыков ему дать, он еще и денег почему-то просит. Короче, вот это просто какая-то одна большая проблема, по большому счету.
Это и правда так. Я недавно рассказывал на одной из лекций для менеджеров о том, как работать с поколением Z. И там мы поднимали все эти вопросы. А почему это они так много просят денег, они же ничего не умеют? В общем, массовая проблема. И это действительно так. Студенты достаточно ветрены. Когда мы говорим с бизнесом про студентов, у них закатываются глаза, переворачиваются на 360. Ну, потому что студент необязательный, непрогнозируемый актив. И с этим очень тяжело работать. О причинах здесь можно только догадываться. Они абсолютно разные, у всех свои. Ну, в общем и целом, потому что ты же просто живешь, у тебя много чего в жизни в этой происходит. Ну, напомню, мне 26 лет. Я закончил университет свой последний 4 года назад. Я точно такой же, и, мне кажется, местами до сих пор. Это нормальная ситуация. И потом потихонечку в компании стыкуются с студентами, начинают их немножко ломать. Студенты ломают систему, в которой находятся молодые люди, и это тоже круто. Так она адаптируется под изменения. И здесь скорее надо объяснять, зачем компаниям брать молодых сотрудников, и зачем их обучать, и почему они так много денег просят. Я думаю, что это работа в две стороны. Татьяна, ты как думаешь?
Насколько я видела, всегда, когда берут студентов на какие-то позиции, они хотят, чтобы студенты привнесли что-то новенькое, вот типа свежий взгляд, потому что у них там все застоялось. И очень часто студенты этого сделать не могут, мне кажется, по причине, потому что их никто не спрашивал до этого. Ну, то есть, как бы в университете тебе дают, что делать, ты делаешь, вот. А тут тебя спросили, и ты обалдел, что тебя вообще спросили об этом. Конечно, есть много ребят исключений, те, кто участвовали там в кейс-чемпионатах, те, кто что-то делал вообще в этой жизни, кроме того, чтобы ходил на пары. И я знаю, что работодатели это ценят. То есть, когда я была в HR, мы, когда скринили резюме, как бы ребята смотрели на университет, в котором ты поучился, но не на специальность. То есть, ну, специальность так, проскальзывали и проскальзывали. В целом, без разницы, экономика или экономическая безопасность или менеджмент вообще одно. Вот. А потом все смотрели на типа дополнительные активности, если там какой-то кейс-чемпионат, организация чего-нибудь, если какие-то студенческие сообщества, то все такие, да, классно, его зовем на собеседование.
Это прикольная история, потому что, говоря про такие активности, это как раз вот эта возможность поиграть во взрослого, то есть организовать что-то в студ-активе каком-то, клубе, сообществе. Это реально взять на себя ответственность, что-то попробовать сделать. А если ты еще и прочитаешь пару статей и сможешь это запаковать в портфолио, в резюме, будет вообще сказочно.
100%. Гарантированно. Та фраза, которую нужно, наверное, сказать здесь, можно в заголовок ее вынести. Диплом, скорее всего, ваш будет никому не нужен. Mm-hmm. Никто не будет проверять, сколько ты там часов на лекциях отсидел, ходил ли ты или нет, тройка у тебя там стоит или нет. Ну, я думаю, что, может быть, в медицинских это еще хоть какую-то логику имеет.
Да.
Но говоря про социогуманитарное, диплом никому не нужен. Нужно то, чем вы там занимались. И чем вы занимались, окромя того, что вы ходили на учебу.
Да. Мне кажется, тут это на самом деле очень частая ремарка, которую мы даем почти во всех наших выпусках. Мы в основном говорим про социально-гуманитарные направления такие, то есть это не касается какой-нибудь ядерной физики или медиков, да, это чуть другая история, это правда. Но даже у них, в том числе, мне кажется, и там тоже есть проблемы с условным получением реальных навыков, потому что мой друг близкий, он учится на хирурга, и он тоже мне рассказывает о том, что, ну, у нас есть какой-то там кружок, на котором можно где-то что-то попробовать пошить, но он говорит, это супер такая вот какая-то локал штука, далеко не все в этом участвуют, и если ты не будешь сам что-то пытаться, ты ничего и не получишь. И я всегда об этом, когда думаю, я, с одной стороны, думаю, возможно, это и хорошо, это какой-то естественный отбор. Типа, если ты не активный, ну и это как бы твоя проблема. А если ты что-то хочешь, ты найдешь возможности, ты будешь прокачивать навыки и так далее. Но вот я не знаю, насколько это правильный подход, потому что мне кажется, все-таки грустно, что в том же самом бакалавриате вот эта система с практиками, и которые ты должен проходить в течение учебы, она становится какой-то дикой формальностью, и все это понимают как будто. То есть это редкий случай, когда ты приходишь на практику в классное место, в классную компанию и что-то получаешь. Вот почему так? Почему и надо ли это менять вообще?
Труднее задать, опять же, ответ, почему вот так вообще везде происходит. Но это точно надо менять. Та практика, с которой мы приходим, и то, насколько грустно она преимущественно выглядит. У меня есть пример. Мое высшее образование, первое юридическое, я пришел в суд. Мне сказали, вам нужно пойти в суд, стать там практикантом. Я пришел в суд, и почему я вообще поступил на юридическое? Мне очень нравились сериалы про юристов, Suits. Мне очень нравился Доктор Хаус, весь этот вайб вообще споров. Ну, то есть, и мне казалось, там будет так же. Ага, конечно. Чем я занимался первый день практики, а все последующие? Мне дали иголку, мне дали дела, и я сидел и сшивал. Когда это произошло один день, я подумал, ну ладно, может быть, завтра там будет интересно. Я пришел туда на следующий день. Ну и чем? Мне снова дали иголку и нитку, и сказали, подшивай. Я не думаю, что мы идем учиться за этим, и я не думаю, что этого мы ищем. Как будто бы хочется посмотреть, как будет выглядеть моя работа по-настоящему. И здесь, кстати, ну, спойлер, я, естественно, это было последние два дня, когда я ходил на эту практику, потом я пошел работать в ресторан официантом. Было хорошее решение, мне понравилось. Касаемо спартанской или не спартанской вот эта история с «выживет сильнейший». Смотря чем мы занимаемся. Если мы занимаемся отбором лучших, то, наверное, оно логично. Но действительно ли система образования – это фильтр, отбирающий лучших? Или это как раз та система, которая дает всем одинаковые возможности? Например, как ЕГЭ. ЕГЭ же – это единая рамка для поступления с любого региона. Неважно сейчас, как мы относимся к ЕГЭ, одна из его функций ровно вот такая. И как будто бы задача университетов, вообще высшее образование – создавать системы, которые позволяют каждому найти себя. Это потому что обществу-то это надо в конечном итоге. Чтобы человек занимался тем, чем он хочет, чтобы он там приносил пользу, ну и все профессии нужны, все профессии важны.
Как тебе кажется, это будет выливаться в будущем в то, что у нас тоже будет становиться система с тем, что ты сам набираешь себе курсы, у тебя будут гибкие программы, ты просто ходишь, пробуешь. Будет ли у нас так? И должно ли это быть так? Как...
Очень крутой вопрос, потому что это то, на чем болит голова у администрации либеральных университетов. Потому что если мы делаем свободу для студента, то это, на самом деле, очень жесткие условия для сотрудников всегда. Потому что...
А можно, да, конечно, вот примеры либеральных университетов просто сразу?
Я буду очень субъективен, потому что я не очень хорошо знаю, допустим, московские университеты. Но я точно могу привести ИТМО. Мне кажется, за нашу либеральность нам однажды очень сильно прилетит. Это высшая школа экономики. Причем я знаком преимущественно с питерской вышкой. Вот про них слышал, к ним ходил. Московской, к сожалению, не был. И мои коллеги, каждый раз, когда мы говорим про университеты с классным подходом, либеральным, вспоминаю трэш.
Хорошо.
Я склонен умереть. Да, конечно, да. Конечно.
Я бы хотел, на самом деле, добавить еще парочку, и, на самом деле, я бы хотел здесь подчеркнуть. Есть сообщество университетов в России, называется «Новая лига университетов». И туда входят 4 университета. Это РЭШ, Российская экономическая школа, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Сколтех и Шаненко, кажется. Вот. И вот это очень хорошие примеры университетов. Они тоже все в основном социально-гуманитарного направления.
Данил, продолжи, пожалуйста, почему, да, тяжело быть либеральным в нашей стране?
Я думаю, что это длинная тема, и она далеко не только про образование. Но если мы говорим про либеральность в образовании, возможность определять, это еще очень философский спор. Потому что Как будто бы университет как раз за счет своей методологической накопленности и мощи своих знаний может упаковывать сразу какие-то штуки под рынок. То есть тебе могут дать какую-то возможность выборности, например, софтов или факультативов, естественно, но твоя центральная линия должна быть заранее запрограммирована университетом так, чтобы ты имел все нужные скиллы для рынка. В то же самое время многие университеты не поспевают за рынком. Это вообще не секрет. И даже очень прогрессивные и либеральные университеты не поспевают за рынком, просто потому что рынок меняется вот так. И что мы тут можем делать? Мы комбинируем подход. Мы предлагаем пакетные предложения. То есть у нас есть система курсов на выбор. Ты можешь обучиться дополнительно к менеджменту, маркетингу, финансам, IP и legal, интеллектуальная собственность, и бизнес-девелопмент. И ты можешь воспользоваться одним из готовых пакетов, которые мы как бы под тебя собрали курсов. А можешь собрать сам.
А если ты собираешь сам, то что у тебя будет написано в дипломе?
Твоя основная специальность.
Специальность.
Менеджмент. Или инноватика. И если ты выбрал как бы пакетное предложение, то у тебя будет написано доп-специальность.
Вот как.
Я представляю, как там сейчас отдел составления расписания напрягся просто.
Ребята потеют.
Я правильно понимаю, что, по сути, вся эта гибкость в себе несет две цели. Первая — это возможность выбирать то, что нравится, и, соответственно, заниматься тем, что нравится. И вторая — это как раз-таки вот эта погоня за навыками и реальным опытом. Так ли это?
Да, определенно это направлено в целом на то, чтобы делать выпускников более конкурентоспособными. И так уж сложилось, что, особенно в соцгуме, софты решают, если не сильнее хардов, то хотя бы на уровне точно. Потому что ты должен уметь сразу и вот, например, возьмем профессию продукта. Ты вообще кто? Ты менеджер. Ты должен уметь методологии, управление командой, ресурсами, в инструменты. Ты вместе с тем чуть-чуть немного дизайнер, потому что где-то тебе нужно быстренько задизайнить прототип, выпустить его на рынок. Ты где-то даже чуть-чуть разработчик, как минимум, потому что работаешь со статистикой, тебе нужно понимать Python, работать с данными, как максимум, потому что ты, опять же, можешь быстро запрограммировать фичу, быстро выкатить и быстро посмотреть, как это происходит. Ну, хотя бы просто, не знаю, Telegram-бота там на скриптах собрать. И так далее. Юнит-экономика. Должен владеть немного финансами, понимать маркетинг. И в целом, мне кажется, специалисты, которые сейчас выходят на рынок, опять же, мы говорим про соцгум, очень многофакторные и очень много чего в себе несут. Ну и плюс образование точно перестало быть обязаловкой. Ну, если мы исключаем там фактор, не знаю, какой-нибудь отсрочки и так далее, образование не обязаловка. И университеты, хорошие университеты, борются за студентов. И одна из этих возможностей это после, и с пониманием того, что в предыдущих ступенях изучения была очень такая директивность и рамки, сказать, здесь ты можешь выбирать свой путь, как ты захочешь.
То есть ты все-таки считаешь, что можно стать хорошим специалистом без высшего образования совсем? То есть все вот эти навыки прикладные, которые нужны работодателям, в целом можно было бы развить и без вышки?
Крамольно прозвучит. Как будто бы на этом можно и закончить. Да. Можно без высшего образования. У меня есть много друзей и знакомых вокруг, которые делают интересную работу, занимают, в общем, C-левельные посты вообще без образования. То есть у них есть среднее, один из классов, но все университеты они бросали один за одним, потому что не понимали, зачем им учиться. Однако сейчас они идут учиться, потому что они поняли, зачем им это надо. Но это ближе уже к 30.
Я много, на самом деле, об этом и сам думал, и общался с разными людьми, и я сам во многом прихожу к тому, что универ, к сожалению, классический, который можно закончить в России, он не про знания чаще всего, он про статус, во-первых, студента, который тебе много дает разных бонусов, а во-вторых,
возможность переехать.
Да, это социальный лифт невероятный, конечно же. А во-вторых, это крутая песочница, где можно как раз-таки много чего попробовать, в то время как на тебя немножко так снисходительно смотрят, типа, ну, ты сделал какой-то бред, ну, ничего, ты студент, тебе можно, как бы, тебе полагается. Вот. Но еще одна мысль, о которой я слышал, мне говорили о том, что университет, он оккультуривает, что он человека как-то приводит в более человеческий вид, и с ним потом в целом проще взаимодействовать, он более встроенный в какой-то социум. Что вы вот про эту часть думаете?
Факты. Большие факты. Это очень хорошо видно на очень простой штуке. Если ты общаешься со школьниками в Телеграме, например, как правило, почти ни у кого не стоит его фотография, имя и фамилия. Когда ты общаешься с бакалаврами, таких больше. Когда ты общаешься с магистрами, ну, я смотрю уже на ребят, у которых там стоит какая-нибудь анимешная фотка. Вообще, люблю аниме, без вопросов. Ну, просто ты взрослый человек, это твой публичный аккаунт, ты через него работаешь, да. Скорее всего. Да, университет оккультуривает в том плане, что ты доселе никогда не взаимодействовал с таким большим количеством незнакомых тебе людей разных социальных слоев и уровней. Вот в этом плане. И вообще, есть же три причины пойти в универ. Потому что ты не знаешь, что делать дальше. И тебе нужен буфер между тобой и, ну, условно, взрослой жизнью, возьмем в кавычки. Это классный социальный лифт, потому что ты более никогда, опять же, не будешь перемешан с таким большим количеством людей разных социальных слоев, разных экономических уровней. И это, кстати, к вопросу об университете. Это не только престиж, я закончил МГУ. Это еще и про то, что ребята, которые идут в МГУ, и родители ребят, которые идут в МГУ, отличаются от тех, кто сейчас абсолютно не пренебрежительно, но идет где-нибудь дальше от центра страны.
Угу.
Вот об этом. Ну и, конечно же, ты можешь получить знания в безопасной среде. И это третий фактор.
Я бы хотел, наверное, все-таки еще раз проговорить эту штуку. Мне кажется, мы не до конца это объяснили. Ты говорил о том, что очень хочется, и ты стараешься что-то делать для того, чтобы студенты выходили компетентными, классными кадрами. А что ты вкладываешь в понятие компетентности? То есть, вот, допустим, мы сейчас учимся, там, наши слушатели учатся. На что фокусировать свое внимание? Что стараться прокачивать, чтобы быть классным специалистом?
Делалку. Самое важное, что может подарить университет, то, что мы стараемся давать своим студентам, это решение задач. Самое важное, я рекомендую всем студентам бакалавриата, которые нас слушают, с которыми я разговариваю, на втором-третьем курсе идите поработайте по специальности. В идеале по специальности, если вы поняли, что это прям совсем не ваше, ну вот прям совсем, по специальности не надо, просто идите поработайте. И желательно на работе, у которой есть какая-то перспектива роста. То есть официанту платят больше, чем платят менеджеру низшего звена. Так всегда. Но это очень временно. Официант очень конечная работа, он упрется там в свои 120, может 140. И все, он выше-то не пойдет никогда. Там нет просто таких позиций. А менеджер может скейлиться практически до бесконечности. Там до C-левела, опционов и... Ну, в общем... разные вещи. Но если вдруг вы еще не разочаровали свои специальности окончательно, обязательно попробуйте по специальности. Очень хорошо отрезвляет. Мы же идем в универ, мы не понимаем, что такое наша профессия. Но я не знал, что юристу, оказывается, надо сидеть и подшивать дела. И не надо на самом деле. Но кто же знал? И поэтому практика. Самое важное, что можно поделать, это что-то практически потренировать. Совсем круто, если связка образования и тому, чему вас научили, сразу же прикладывается на практику. Как дети, learning by doing. Никто нам в детстве, когда мы учимся ходить или говорить, не то чтобы родители нас сажают на полтора часа в аудиторию и такие, ну, вот ходьба так работает. Сначала правая, потом левая, потом правая, потом левая записал, экзамен будем сдавать.
И так полтора часа.
Да, и так полтора часа на протяжении полугода. И ты потом встаешь и говоришь, что все понятно же на самом деле. Чего тут левая, правая, левая?
И... насколько я понимаю, ты пытаешься организовать такую атмосферу вот ему, как получается, работает ли так, как ты ожидал это?
Мы делаем это буквально прямо сейчас. Образование построено таким образом, чтобы ни один скилл, который дается на теории, не оставался в теории. Все обязательно сразу на практике, сразу попробовать сделать. Не получилось? Круто. Культура ошибок — это очень крутая штука, про которую, кстати, тоже забывают и в школах, и на бакалавриате, но, к сожалению, на магистратуре. А это снова, да, пример младенца, который учится говорить. Никто его не говорит. А, вот неправильно говоришь букву, все. Отчислен. Пойдешь на второй год. И то, что мы делаем, мы приглашаем реальных заказчиков, представителей крупных российских компаний, я думаю, сейчас могу ли я все их называть, с нами работают зеленые банки, оранжевые доставки еды и зеленые магазины здорового питания, и многие-многие-многие другие с нами работают, приходят, отрезают кусочек от своей задачи и отдают его нам. То есть студенты решают реальные практические задачи, и выходя на рынок, не как я на рынок труда, не как я буду щелкать глазами, хлопать и щелкать головой и думать, куда мне пойти, они будут понимать, что конкретно им нужно делать.
Звучит сказочно. Единственное, что... Серьезно, правда, мне кажется, что это очень крутая и важная штука. И я хочу, во-первых, рассказать и про свой такой микроподобный опыт, потому что это та вещь, которой я невероятно горжусь, честно. Я, когда был руководителем кейс-клуба в политехе в нашем, я создал вместе с командой проект, который называется «Кейс-академия». Собственно, где мы учили студентов решать бизнес-кейсы. И мы тоже как раз на этом и строили... все наши активности. У нас была программа там из 8 лекций, совмещенных с практиками, что это не было вот эта история, что ты слушаешь, а потом через неделю какая-то у тебя практика. Все совмещенное, и в течение большой кейс нужно было решать, и потом поучаствовать в кейс-чемпионате. Короче, вот прям все как вот я люблю, и я правда это поддерживаю, это классно. Но я помню себя, когда я был еще в старшей школе, тогда стала появляться вот эта история о том, что вроде как не очень хорошо, когда учитель просто тебе вот на тарелочке все подносит, а ты потом просто повторяешь. И тогда стали в какой-то момент пытаться внедрять вот эту штуку, типа, а идите сами попробуйте и разберитесь. И мне тогда было, я помню, дико некомфортно. Я прям, у меня сопротивление было, я прям ходил и жаловался просто, говорил, так нельзя, мы такого не проходили, вы нас не учили, почему я должен что-то делать сам? Вот есть ли такое сопротивление у студентов, которые к вам, к тебе приходят на программу, или нет? Или это более плавно построено, а не так, что вы просто в них кидаете бизнес-задачу, они сидят ее как-то крутят сами?
Стараемся плавно, но все равно, входя в холодную воду, тебе все равно будет холодно, как бы постепенно ты не захотел. И это мы готовим к этому студентов, стараемся готовить, мы наращиваем уровень сложности, уровень их самостоятельности. Да, мы учимся во многом, естественно, не все происходит идеально, но мы стараемся. И все равно, даже вот сейчас мы запустили новый поток проектно-продуктовых мастерских, где как раз приходят бизнес-заказчики, и студенты некоторые такие, а вот мы это не проходили, мы это не изучали, мы вот это вот не знаем. На этот случай у нас есть документация, навигаторы студентов, потому что студенту очень важно не теряться в том потоке информации, которая через него проходит. И очень часто я ехидно даю ссылку на конкретный блог, где мы говорим о том, что мы это рассказывали, о том, что у вас это было. Но вот вам контакты специалистов, консультантов, можете с ними еще раз поговорить, если вдруг тема оказалась сложной. Плюс, что мы делаем? Мы в каком-то смысле действительно кидаем воду и говорим «плыви». Но мы кидаем вокруг много спасательных кругов, всяких нарукавников. Это, например, эксперты-консультанты, которых я сейчас упомянул. Если где-то застрял в проекте, то мы не ждем, что ты сейчас пойдешь и сам решишь. Это вот как раз выживает сильнейший. Мы стараемся этого избегать. Мы даем кучу сервисов вокруг необразовательного порядка. Пошел, проконсультировался. Нужен какой-то ресурс, какое-то специальное оборудование. Пошел к внутренней нашей команде техноскаутов. Они пошли по всему университету, нашли тебе это оборудование. То есть мы стараемся помогать. Потому что образование — это же про безопасную среду, где ты можешь и где предполагается, что ты будешь допускать ошибки.
Мне кажется, тут еще очень важна работа также с работодателями. И я не знаю, делаете ли вы это, но в моем понимании, чтобы студент был таким ответственным и подходил правильно к решению задачи с тем, что результат важен, должны быть задачи нормальные. То есть, когда тебе дают там подшить книжку, и ты такой, я учился 15 лет, чтобы пришел я сюда и за бесплатно подшивал вам книжки. И, конечно, все будут разочарованы, и студент будет делать максимально, чтобы не пойти в следующий раз на работу. Вообще, он, скорее всего, забьет на эту профессию и пойдет заниматься чем-то другим. И вот тут вот важна работа с работодателями, чтобы они давали вот реальные проекты, реально давали почувствовать студенту, чем он в целом будет заниматься, надо ли ему это, и чтобы он понимал, что его ценят, что то, что он вкладывает, оно будет где-то использовано, а не пойдет куда-то потом в стол опять.
100%. Наш клиент же студент, и мы его защищаем. Стараемся, чтобы было все самое лучшее. Да, мы требуем взамен тоже включенности, естественно. Но и с заказчиками то же самое. Это же наш один из первых наших опытов. И вот, допустим, в прошлые проекты продуктовые мастерские были разные заказчики. Некоторые из них халатно относились к студентам, не очень уважительно себя вели. Естественно, с такими больше не работаем. У нас попадают они в черный лист, в блэк-лист, и больше мы с ними не видимся. Или же предлагаем работать за деньги, и студенты получают деньги за решение его задачи. Хочешь быть не очень вежливым, плати за свою невежливость, пожалуйста. Мы учимся, и к нам приходят все более и более классные, вовлеченные заказчики. Есть очень простая штука у нас внутри. Заказчик перед тем, как нам прийти с задачей, должен записать кружочек по эту задачу в Телеграме на одну минутку, заполнить ТЗ, написать описание, ну, в общем, поучаствовать. Если на этом этапе человек уже что-то, я не буду этого делать, я не хочу, нет, спасибо, при том, что мы понимаем, что многие из них там руководители какие-то с высшего звена, и они заняты, мы говорим, давайте мы к вам пришлем человека, он запишет на камеру вас, вы все скажете, и мы сделаем. Если вот тут уже люди начинают пальцы выкручивать, то, ну, в целом мы с ними больше не работаем. Потому что мы не хотим, чтобы наши студенты столкнулись со сложностями, ну, такого абсолютно дурацкого порядка на этом пути.
Я еще, наверное, в конце хотел обсудить одну историю. Мы еще за кадром обсуждали то, что я в свое время думал, что вышка — это довольно маленький университет, на самом деле там десятки тысяч студентов, и это довольно большая штука. А после этого я задумался вот еще о чем. В России, я загуглил, 3,5 миллиона студентов было в 22-23 учебном году. И вот я всегда, когда мы вот это обсуждаем, классные программы, классные университеты, я думаю о том, что да, круто, там, наверное, 100 тысяч, 200, ну, бог с ним, 500 000 студентов учатся в классных вузах, у них есть возможности, у них есть какой-нибудь классный модный банк, в который можно пойти на стажировку, а остальные 3 миллиона не имеют этой возможности. И я говорю даже не про какой-нибудь там Норильск, я говорю про условную, я не знаю, вот Чебоксары, например. Я почти из Чебоксар родом, рядышком там из Чуваши. Ну нет там таких классных разных возможностей. И я вот всегда думаю, а что делать, если, ну, не сложилось с ЕГЭ, вполне такое может быть, не сложилось там с финансами и так далее, и ты не оказался в вышке, в ИТМО или хоть сколько-то там в федеральном большом вузе. Что делать тогда, если ты все-таки понимаешь, что тебе хочется, и ты, у тебя есть амбиции, пока еще есть какая-то мотивация. Что делать?
Прежде всего, шаг номер ноль – не унывать. Ни в коем случае. Не думать, что это конец жизни. Я не могу запретить вам сетовать на судьбу, и, наверное, может быть, тогда куда-то выпустить этот пар. Но даже ребятам, которые, в общем, из Москвы, из Петербурга, из крупных федеральных городов, из городов-миллионников в том числе, тоже все не всем на блюдечке приносится. Все равно приходится бороться. Может быть, логистически удобнее. И важно помнить еще одну вещь. Любая сложность — это на самом деле большой бонус. Потому что у очень многих моих друзей, в прошлом одногруппников, есть уникальный опыт, которого нет у меня. Опыт переезда. Это в хорошем смысле слова старит. В очень хорошем. Ты становишься взрослым гораздо быстрее, чем твои сверстники. Ты принимаешь какие-то решения, и ты на третьем-четвертом курсе уже сам себя обеспечиваешь. Ты живешь в квартире, которую сам снимаешь, и сам принимаешь решение, что тебе делать, куда тебе идти, где тебе работать. В то время как твои одногруппники, возможно, еще и на магистратуре будут жить с родителями и зависеть от них в куче аспектов. И в финансовом, и туда не делай, этого не делай, туда не ходи, и вот такое я встречал. Уже взрослые люди. Поэтому не унывайте. Это не только в каком-то смысле сложность, но это еще и большой бонус, если вы пройдете ее успешно. И последнее — это интернет, это вообще глобальность всего, что происходит. Так, например, мы с коллегами делали программу для Адыгейского государственного университета с Яндекс.Клаудом, с Зекульт, с классными компаниями, 101 интернет. Мы делали образовательную программу бесплатную, абсолютно, для продуктов, и это было, был тот уровень образования, который мы вот здесь стараемся поддерживать у себя в ИТМО на магистратуре. И в чем-то получилось даже круче, потому что у нас не было таких ресурсов в ИТМО. Мы не можем каждой команде представить отдельного дорогого ментора. Это сложно с таким объемом людей. Там это было возможно. И есть другая здесь проблема. Это про недоверие ребят. Это про то, что даже тем, кому предлагали такую возможность, и оно, ну, так вот просто для создания картинки, было очень хорошо оформлено. То есть и там действительно участвовал Яндекс.Клауд не потому, что это какая-то там странная контора, это все было реально классно. И все равно не доверяли. Не приходили, начинали учиться и забивали. И мне так хотелось сказать: ребят, ну господи, ну это такая классная возможность. Реально суперская. Вам бесплатно дает то образование, за которое люди в онлайн-школах кредиты берут, чтобы там учиться. Здесь это бесплатно. Но я не могу их винить. Потому что это тоже то же самое недоверие. Снова что-то там университет запостил. Я называю это казенный движ. Иногда некоторые вещи выглядят казенный движ. И этому не хочется доверять. К этому просто уже за время взросления появляется резистентность. Поэтому очень жаль, но, резюмируя, куча возможностей, не унывайте, куча бесплатных программ. И иногда вуз, в котором вы можете учиться в регионе, эту программу от Адыгея, казалось бы, тоже, там университет называется МГУ, Майкопский государственный университет. О чем-то это говорит.
Класс. Слушай, мне, наверное, тоже хочется сказать, что если тебе действительно надо, то возможности найдутся. Типа, я знаю ребят, которые из региональных вузов ездили по обмену. Ну, типа, обалдеть там. Да, это сложнее. Да, в каких-то региональных вузах там, ну, еще хуже относятся к студентам, еще хуже сделаны сайты, какую-то найти информацию практически невозможно. Но, тем не менее, если захотеть, она найдется. А с интернетом так вообще можно свою жизнь очень глобально поменять. И как бы я тоже, знаешь, когда сидела там условно на бакалавриате, на первых курсах у меня не было очень-очень много денег, я не могла там какие-то себе курсы позволить, я не могла куда-то уехать поучиться за границу, там, по обмену, еще что-то, ну, именно платно, не по Erasmus, а именно платно. Вот, и я стала искать программы, которые есть у нас в России, я нашла удивительную вещь, как летняя школа в Москве, то есть когда компании туда приходят и делают вот эти вот мастерские, где ты можешь выбрать программу, по которой ты хочешь поучиться и работать реально там с компанией. И это, ну, практически бесплатно, там живете в каких-то палатках, в каком-то лагере, короче, в очень спартанских условиях, но тем не менее это сделать можно. И я такая, блин, ну, да возможности есть, просто нужно открыть интернет и погуглить не один раз, а там, а 100 раз.
Позвольте добавлю, очень важный поинт. Крупные города-миллионники практически исчерпаны с точки зрения кадров. И то, почему появляются такие программы вроде Адыгейского государственного университета, потому что приходят большие компании, платят за это, чтобы выкачивать оттуда кадровый ресурс. Поэтому, возможно, и то же самое происходит на уровне государственной политики. Есть программа 2030, там универам региональным кучу денег раздали. Федеральным не дали, а там дали те деньги, которые никогда в жизни вообще люди не видели. И это значит, что сейчас, вероятно, в регионе может быть даже выгоднее находиться, чем в федеральном городе.
Вот, кстати, да, по поводу конкуренции. На самом деле, когда ты где-нибудь в Москве, в Питере, то таких же молодец, как ты, тут просто сотни. И тебе нужно вот прям сильно постараться, чтобы выделиться. А когда ты в регионе, и ты там сделал чуть больше, чем все, то ты сразу типа, да, вот это вот парень дал, конечно.
Слушай, в конце, не знаю, войдет ли это в итоговый монтаж, у меня такой вопрос. Ты начал как раз с того, что проблема в системе, и я вот сейчас начинаю увлекаться урбанистикой, и я общался с кем-то, читал что-то, и многие говорят, что в России есть талантливые умные люди, которые могут делать классные проекты, но все это вопреки. Постоянно какие-то сложности, проблемы, бюрократия. И вот у меня вопрос. Ты чувствуешь то же самое в сфере образования? Есть ли вот эта сложность? И как тебе кажется, что нужно сделать для того, чтобы на системном уровне это менялось? То есть это должен быть просто какой-то невероятный человек, который вдруг чудесным образом, ну, представим себе счастливую Россию будущего, придет на роль министра образования и волевым решением что-то сделает? Или это должна быть другая история?
Я не знаю, как долго я буду находиться в образовании. Отвечая на вопрос, есть ли системная проблема и сложности происходят? Потому что в целом те высказывания, которые я иногда делаю, в общем, абсолютно честные, открытые, и вот так, как я считаю важным и нужным говорить. И то, как я выстраиваю саму систему там, где я стараюсь ее где-то прогибать, там, где она не должна прогибаться по замыслу великому. Поэтому я не знаю, как долго мне позволят оставаться в образовании. Как только я стану более-менее заметным, я думаю, что очень быстро закончится все это. Я буду делать это до тех пор, пока я могу это делать, потому что я делаю это, если вы читали «Атлант расправил плечи», потому что я не могу этого не делать. У меня выбора нет. Я должен это сделать. Касаемо системы и того, как она может работать. Я думаю, что ждать мессию Иисуса образовательного нет никакого смысла. Он не придет, скорее всего. Система должна меняться с двух сторон. То есть классно, если придет какой-нибудь министр образования новый, вот он займется образованием, мы оттуда уберем всякую индоктринацию, мы сделаем практикоориентированный подход. Но если вы посмотрите на самом деле на все эти федеральные вообще законодательные инициативы, ну они все примерно об этом и как бы и говорят, в большей или в меньшей степени. И даже что-то реально бывает происходит. И здесь вопрос в низах. Вопрос в том, что людям снизу не надо. Очень часто не надо. Очень многие люди в образовании занимаются этим не благодаря своей душе, не по пэшену, как я, не по страсти, а потому что это их работа, к сожалению. И это очень-очень сильно мешает создавать классные вещи. В том числе, конечно, здесь мы говорим про социальный престиж профессии в образовании. И здесь мы говорим про фактор оплаты труда. Благо, это не мой основной источник дохода. И я могу позволить этим заниматься... Ну, в каком-то смысле, как хобби. Очень классно, что у меня есть такая возможность. У многих ее нет, и это нормально, что ты приходишь на работу, работать на вот этой одной работе. Но при сопоставимой нагрузке и сложности просто на рынке, в компаниях и в университетах, ну, в университетах ты получаешь в два минимум раза меньше. Так быть не должно. Молодые специалисты не пойдут работать в образовании, не будут ничего менять. Потому что, ну зачем, если я вот там через дорогу пойду, получу больше денег, занимаясь примерно тем же самым. И при всем при этом я не буду сталкиваться с кучей бюрократических проблем, каких-то сложностей. Потому что эта компания, это бизнес, он какую систему хотел, такую и построил. И без препонов. Поэтому, и все же точнее. Очень много людей в образовании делают это дело от сердца. Делают это для людей. И там, где это происходит, там, где люди не сопротивляются, там, где люди не сдаются, там получается классно. Неважно, где это. Норильск, Адыгея, Санкт-Петербург, Москва. Абсолютно неважно.
Ну, все мы понимаем, что с государством тяжело работать, как бы от этого никуда не уйти, да? Да. Желаем тебе делать больше и лучше, и как можно дольше.
Спасибо. Спасибо. Я в таких случаях говорю, я работаю не на государство, я работаю на народ. Мне платит народ. Я делаю услугу для него. Так у нас, ну, это, в общем, общеизвестная политика. Я вот, когда коллеги к нам приходят, и я говорю, наш клиент — это студент. Закатываются глаза. Я говорю, ну, а как вы хотели? Мы не должны проминаться под него. Нет. Но мы делаем во имя него. Потому что мы делаем продуктоориентированный, клиент-ориентированный продукт.
Круто. Спасибо тебе большое, правда, круто было послушать про программу. Ссылки дадим обязательно на нее в описании, чтобы можно было посмотреть, погуглить. Надеюсь, кто-нибудь заинтересуется настолько, чтобы станет студентом.
Да, спасибо большое. И я думаю, что как раз в вопросе рассмотрения возможностей для ребят из региона, которые мы упоминали, мы классный вариант, потому что у нас 215 бюджетных мест. Большие шансы.
Звучит серьезно.
Несмотря на большой конкурс. Для магистратуры много, да?
Да, да. Большие шансы поступить. И очень много видов отборочных испытаний не про баллы и не про экзамены. Конкурс портфолио, конкурс питчи, когда питчишь свой стартап. Есть зимняя школа, это такой хакатон на 2-3 дня, где ребята там же создают стартапы, и мы 80% забираем на бюджет. Есть возможности. Есть еще одна небольшая вещь. Данил, если вы позволите, давай, я скажу. Давай. Говорили про студенческие сообщества, про кейс-клуб, и то, что я слышу в ваших подкастах, вы часто это упоминаете. Это одно из таких важных вех. Если вдруг решите оставить, я бы хотел донести до ребят, которые, как вот я в университете, себя позиционировали. Я был таким чуваком, который весь этот околоуниверситетский движ, не то чтобы презирал, но не обращал на него внимания. И думал, я слишком крут для этого, у меня тут есть другие дела. Как же я был глуп! Это же потрясающе, это же так круто. Туда приходят люди, которым тоже интересно, что и тебе. Они приходят туда заниматься делом, они приходят туда во внеурочное время, их не заставили. Они туда пришли добровольно. И там образуются самые лучшие тусовки, самые тесные связи, и я думаю, что вы этому опыту точно благодарны. Поэтому, если ты, крутышка, думаешь, слишком хорош для всего этого, ты сильно-сильно ошибаешься.
Вот это, кстати, интересное такое социальное явление, на самом деле, когда Данил про него говорил, я тоже подумала, что... Там студенты дают информацию, сами учат друг друга и дают информацию, которая нужна. Кто-то там из них сходил на стажировку, понял, что он чего-то не знает, пришел и выдал остальным. То есть это не формальная образовательная программа в универе, где там что-то тебе дают, какое-то вообще оторванное от жизни. Все учат друг друга, это прикольно. Да.
Тут сообщество топ, и этот подкаст создан, по сути, благодаря Тут сообществу. Мы познакомились в кейс-клубе, Стань. Ну все, на этом точно заканчиваем. Спасибо всем большое, Данил, спасибо большое, что ты к нам пришел.
Спасибо большое, что позвали.
Очень рады были тебя слышать.
Делайте образование, которое будет нужно людям.
Ну давай, Данил. Я знаю, что тебе есть много чего сказать по результатам нашего общения сегодня.
Да, много, но больше всего меня зацепила мысль Данила в конце, где он говорил про системную сложность и проблему. И я бы хотел дополнить его слова о зарплатах преподавателей. Система образования, особенно высшего, должна становиться конкурентной. Взять те же Штаты, там все топовые универы частные. Возьми там ту же самую Лигу Плюща, все эти университеты, о которых вы слышали, они частные. В России же я сам едва назову парочку частных университетов. Ну, реально, они даже не всплывают в голове. И это большая проблема. Потому что сложность даже не в том, что все, что делает государство, это плохо. Это не всегда так. Проблема в том, что отсутствует конкуренция. И когда работа в университете станет местом, за которое кандидаты бьются, вот тогда будет виден прогресс и изменения. А пока у нас на уровне федеральном все научились только ставить красивые цели и какие-то красивые оберточки натягивать, а по факту работа гораздо сложнее, и она должна быть нацелена вот буквально на то, чтобы преподаванием занимались классные, умные люди, в том числе из бизнеса.
Да. А мне бы хотелось сказать, что это очень здорово, что есть люди, которые меняют систему, и им большое спасибо, респект и удачи на этом пути. Вот. А во-вторых, мне кажется, что мы все должны пытаться видеть плюсы даже в наших нынешних условиях и стараться получать максимум от образования и университета. Да, конечно, нужно приложить там особые усилия, чтобы найти реально качественные студ-сообщества. Нужно договариваться с преподавателями, чтобы вас там отпускали на стажировку и не снижали балл за то, что вы не ходите на пары. Или там, я не знаю, пожить в общежитии, откладывая деньги на что-то более значимое, чем вот сейчас снимать квартиру. Вот, так что все работаем, все верим в наше счастливое будущее. Оно, наверное, будет скоро.
Да, в общем, давайте стараться получать максимум от того, что имеем, стремиться еще к большему. И самое главное, подписываться на телеграм-канал нашего подкаста, потому что там вы найдете еще больше всего интересного, красивого и особенно истории Тани про учебу в Америке, да, Таня?
Да, спасибо. Ну все, всем пока.
Все, всем пока.